И если вы заметили, когда читается автора, так она в книге Ишаяу, я не знаю, вы заметили, что первый пасук папа прочитал с одним мотивом, а дальше с другим мотивом. Потому что принято книгу Ишаяу читать первый пасук как автора, а потом читать тем же мотивом, как читается книга Иха. Вот Айха — это такая плачевная, совершенно немножко другая. И поэтому, когда это тоже одна вещь, из-за чего я хотела, чтобы прослушали, потому что я не умею вот так петь, понимаете, как это. А так вы услышали, вот это две совершенно разные
мелодии.
Да, у нас есть предание, как именно каждый раз в каждой ситуации надо читать. И, может быть, первым делом я хотела закончить некоторые законы про Тиша Беав. Если, может быть, что-то мы еще не рассмотрели, так я хочу это закончить, и потом, если останется время, Блинедер, я, может быть, какой-нибудь еще или что-нибудь расскажу еще папе. Может быть, я только расскажу маленькую вещь, когда то, что я сказала, может, Пантелят, папа, когда ушел, он еще вспомнил, что не окунулся в микву. Папа еще пошел, он не окунулся в микву. Папа окунался в микву каждую пятницу. Он еще пошел и нашел микву. Окунулся в микву. А потом у папы не было абсолютно понятия ориентации. Никакой. Поэтому запомните, как возвратиться, папа однозначно не мог. Папа не знал английский вообще. Папа учился английскому в 1939 году. Получил даже какое-то, как называется, почетную грамоту от университета, диплом, он нам показал. Он помнил наизусть какие-то три слова на английском, так какую-то песенку, и все, и полностью все забыл. Поэтому, когда он был в Америке, папа вообще полслова на английском не знал, но папа знал идиш. Папа мне сказал, как он пришел назад, он спросил, значит, он знал имя этого человека, и вот он сказал, знаете ли вы, где живет вот такой-то, человек, который себя очень хорошо ведет. Вот такой очень хороший человек. И вот так он спрашивал людей, и люди его привели туда.
Кто это был? Кто этот человек был?
Это было в Вашингтоне, Хайтс, это где-то было в Нью-Йорке.
Нет, какой-то известный еврей.
Да, какой-то был. И вот как-то папа-то привели. И папа, моя мама, Зихрона Левраха, она имела стопроцентную, как называется, ориентацию. Папа нулевую. И папа всегда приходил первый всюду. Потому что то, что он делал, он просто приходил и всех спрашивал. Теперь папа так не просто спрашивал, он спрашивал одного. И через мгновение спрашивал другого. И он всегда мне говорил, видишь, этот сказал идти направо, этот говорит идти налево. Сейчас надо прийти понять, как. И пока он спрашивал еще одного, и он все время проверял, потому что он знал, что он не знает. И всегда приходил всюду. Понимаете, если вы знаете или нет,
вы
это...
Вы когда-то говорили, что всегда надо повернуть направо.
Да, направо, да. Конечно, если мы не знаем, мы идем направо. Но пока надо узнать, понимаете, случай, когда надо идти, да, понять, куда и как это.
Где-то право.
Да. Так как она, и, конечно, это также помощь небес, которая была у папы. Но я просто говорю, как это, и вот он так пришел. Я, когда папа приехал назад, они просто, Рав Пантелят и все, кто были там, и для них это было полуинфарктное состояние, понимаете. Они были уверены, что они папу потеряли, и когда они приехали, это было первое, что они нам рассказывали, трясясь полностью о том, как это произошло. А папа был совершенно спокоен. Пришел, ушел, все нормально. Что-то? Да. Но это уверен, что... И он, смотрите, но папа не вел себя неответственно. Понимаете, как это? Папа знал, папа проверил, он понял, в каком это районе. Понимаете, как это? Это не, что он был как будто бы совершенно без какого-то понятия.
У него все его действия были направлены.
Да. Папа знал, что он хочет, понимаете, что правильно. И не, папа не брал лишние риски. Потому что люди немножко его в этом преувеличивают, понимаете? Папа был очень продуманный человек и знал, что и как, и понимал, насколько его далеко он отходит, понимаете, как это, что тут есть евреи, и есть люди, которые говорят на идиш. Папа говорил на идиш, и он может с ним всеми как-то договориться. Я просто это говорю, потому что если кто-то хочет учиться о чем-то, так надо учиться, понимаете, как это в правильных и в гранях. И папа также был всегда уверен, что Всевышний, значит, если он делает правильную вещь, Всевышний ему поможет. Только, конечно, все должно быть, как вы знаете, у каждой вещи есть свой закон. И папа знал точно закон, понимаете, что он имеет право делать, что не имеет права делать, что надо делать в этой ситуации. И сколько времени, и все это папа брал серьезно в счет, когда любой поступок, который он делал. И, может быть, я уже говорила об этом так же, как говорит Моше Пантелят, что я это повторяю очень много раз. Одна из вещей, которых мы можем больше всего давать нашим детям, это безусловную любовь. Я думаю, что это вещь, которая дала моему папе больше всего сил. Его родители его любили без... Вот что папа не делал, это было великолепно. Моя мама, когда вышла замуж, она сказала, что она такого в жизни не видела. Что по ее... А тогда моя бабушка еще жила, мать моего отца, мой дедушка умер еще до этого. Мама мне рассказывала, это было просто, что папа не делал, его мама считала, что это бесподобно, и это просто шедевр. Еще никто такого никогда не делал.
Его мама.
Да. И это дало папе, понимаете, вот эту силу и уверенность, что он всегда, у него все получится. Теперь папа был очень нелегким ребенком. Папа был очень шаливый ребенок. Очень самостоятельный. По характеру он был немножко похож на отца его матери, на его дедушку. На его папу он был вообще не похож. И как его папа с ним... Это, понимаете, жить с человеком, который вообще не ваш по характеру, это непростая вещь. И мой дедушка тоже, понимаете, как-то смог... И у них были очень хорошие отношения. Папа рассказывал, как его отец его провожал, как, понимаете, как это всегда. Хотя я сейчас, как взрослый человек, понимаю со стороны, что это было очень, понимаете, как это все непросто. Помню, я вам рассказывала, папа 8 лет пошел в Министерство внутренних дел ехать в Израиль.
Отпустить, да.
Представляете, что ребенок 8 лет, и родители ничего не рассказывают.
25-й год,
да. Представляете, что это? И когда папу начали спрашивать, как его зовут, папа понял, что дела не очень хорошие, и он убежал. И родителям никогда об этом не рассказал. И я вам рассказала, что когда ему было 10 лет, он пошел спать с какими-то солдатами. Я вам рассказывала. Я просто говорю, понимаете, как это тяжело родителям? Папа в 10 лет, он шел. И вылезли солдаты. И папа, они понравились папе, папа им понравился, он понравился такой мальчик. И они его взяли к себе в казарму, они ему показали все танки, и все, понимаешь, это для мальчика 10 лет. Они его начали уговаривать спать у себя в казарме, папа решил у них спать. В 10 вечера он все-таки решил пойти домой. И он пришел домой. Ну, папа, да, не ориентируюсь, как-то. Но когда спросил, дошел.
Нет, ну должен.
Да. И когда его, я спросила, что твои родители сделали тебе, когда ты пришел в пол 11-го? Папа сказал, они ему сказали, мне сказали, что это я больше не делал.
И все.
Да. И поймите, мой папа был единственным ребенком у родителей. У них не было никого, ничего больше. И папа мне сказал, что они в жизни его не наказывали.
Бывает.
Да, так папа мне сказал. У них были очень, понимаете, близкие отношения. Вместе с тем, как вы понимаете, с таким ребенком, я вам рассказываю только два примера, и вы понимаете, какой это был мальчик, и что он придумывал каждый день. И вот так мы родители, я имею в виду бабушка и дедушка, которых я никогда не видела, но они как-то папу терпели. Не только терпели, они его очень любили. И папа ощущал, понимаете, эту неописуемую любовь. И это дало моему папе очень большую силу. И чтобы в доме всегда была очень радостная обстановка. Хотя положение было очень непростое. Они жили в коммунальной квартире, понимаете, были... Дедушку вообще, к нему относились ужасно. Он был незаконный раввин города. И понимаете, это все было с очень большими следствиями, очень большими проблемами для моего дедушки. И все равно дома очень старались, чтобы была, понимаете, радость, и всегда все хорошо. Независимо от того, что было, когда моему папе исполнилось 13 лет, их взяли, и они стали лишенцами. Знаешь, что такое лишенцы? Это люди, которые не имеют ни права ни на что. Их выкинули на улицу с вещами совсем. И мне папа рассказывал, что делала бабушка, когда они где-то встречались, потому что каждый жил в другом, кого-то приютили в другом месте. И когда они встречались как-то там в парке или где-то вместе, бабушка только говорила, какое счастье, как я рада, что у меня есть такой муж, как я рада, что у меня есть такой сын. Представляете, в такое состояние так себя вести? И это спасло их. Спасло, понимаете, в каком плане? Эмоциональном плане и вместе. И это, конечно, я более рассказываю про бабушку и дедушку моих. И, может быть, такое, я вам, может быть, рассказала, моя бабушка моего отца единственный раз приехала, она жила в Петербурге, папа жил, понимаете, ее сын жил в Казани, понимаете, тогда из Петербурга в Казань ехали, понимаете, сколько раз. И вот она один раз в жизни решила приехать проведать своего сына и увидеть там второй раз или третий раз в жизни свою невесту. Моему папе было тогда 2 года, папа взял, забрался на шкаф. И когда его бабушка хотела как-то его взять на ручки, и вообще она боялась, что он упадет, она там нашла палку, он нашел мой папа там палку и ее отгонял.
Два года
было моему папе. И моя бабушка это рассказала моей маме, потому что для нее это было еще такой, понимаете, невеста. Она приехала в свекровь единственный раз проведать свою, понимаете, невестку. И что делает ее внук? Видите, какой воспитанный внук. Вот это был мой папа. Немножко. И если кто-то знал моего отца, мне кажется, бы он был такой до конца своей жизни.
Мы почти все знаем.
Да. Что это? Да. Папа очень старался. Папа очень старался. И вам я рассказывала, что когда, скажем, когда мы были совсем маленькие, папа, когда приходил в Лель-Шаббат с синагоги, когда он говорил «Шалом алейха», вы знаете, как это делается, он брал нас за руки и так подкидывал. А потом за границей говорят «Модани», там есть такая целая вещь, которые идут в доме, я не знаю, ли вы видели, поднимают руки, благодарят Всевышнего за все. Когда папа это делал, папа знал это наизусть, конечно, у нас почти не было, у нас только были свечи, у нас не было света, потому что тушить же невозможно, не было там тогда «Шалом шаббат». Мы все ходили за ним. Я думаю, что мы ему очень мешали. Но он нам, понимаете, мы входили с ним за всем, понимаете, как вот так вот по всей квартире, да, гуськом по всей квартире. А когда он брал и делал амуци, когда мы были совсем маленькие и совсем наглые, мы у него выбрали и выхватывали амуци, и он за нами бегал потом, за нами, это как это, забрали
свою амуци. Натянушку у него брали.
Что это?
Натянушку брали.
Не, амуци. Папа брал, отрезал свой хлеб, а мы брали его хлеб, у него, как называется, выхватывали, а он же нужен ему, как называется, покусить. И он за нами бегал этот нас, как называется,
выхватить.
Да, вечный офикуман такой, да. Но, понимаете, у нас папа стараться, чтобы было как-то у нас очень... Ну, конечно, мы так себя больше не вели, когда мы были старше. Но когда мы были маленькие, у нас...
Ну, вы были как... похожи на своего папу, куда деться.
Да. И мама стараться, чтобы было дома, понимаете, как можно более приятно, весело, соблюдение законов. Папа никогда на нас не давил соблюдением законов. Его тоже им рассказывал, там молиться или что-то. Папа всегда говорил... хватит, не надо. Я помню, я была маленькая, я же не могла сама открыть сидур и молиться. Мне надо было все показать, мне надо было все переводить. Папа мне переводил там что-то, потом говорил, все, я говорил, я хочу еще. И папа говорил, нет, хватит, все, иди играй.
Какого языка на какой?
Что это?
Переводить. Какого языка на
севрита
какой?
Севрита на русский. Я же на молюсь. Русский? На русский, да. На русский обычно папа мне переводил, чтобы я просто понимала, что я читаю. Я же так не понимаю, что я читаю. А просто бубнить у нас дома такого, понимаете, как это не было. Папа, я помню, я говорю, папа не только мне переводил слова, он мне переводил суть. Переводил каждое слово, а потом переводил суть. Потому что ребенок может понимать каждое слово, а что не понимать вообще? Смысл вообще какого? Поэтому папа мне тоже старался. И папа этим очень хотел, чтобы оставить у нас желание к этому. Понимаете, а не отбить желание тем, что он будет...
Жажду.
Понимаете, требовать. Вот чтобы все время была вот эта жажда.
Можно я расскажу?
Да-да, пожалуйста.
Я была...
Вставай.
А? Вставай. Меня слышно? Да. То есть это было у меня сыну, слава богу, 19 лет, я была 7 беременна. И все хорошо. Но на каком-то этапе мне сказали, когда была скира, он мне говорит, это значит, только на ультрасаунде. Так, что-то я тут этого не вижу, и этого не... Скира, да? Скира – это проверка системы. Да, проверка системы. Это на пятом месяце. Этого не вижу, что-то этого не вижу. Знаешь, давай мы сделаем еще несколько ультрасаундов, таких вот точечных. Ну, я честно говоря, сделаю, ну давай сделаем. Он мне кучу надавал этих направлений. И я пришла домой с этой пачкой и думаю, ой, тут надо это хайвут, а тут надо заказывать очередь. А мне надо к ребенку ездить в больницу. И как бы это все беседер, ну и брюхо у меня маленькое. Но это все беседер, но вот эти вот звоните, вот это я это терпеть не могу. И вдруг меня осенило, что я должна думать. Вчера в Зильбер был же. Я говорю своему мужу, я говорю, слушай, давай, только я не знаю, кем звонить. Он говорит, нет, я позвоню Авраху, ничего. Короче, он как-то мне это самое, Рав Зильбер мне позвонил. Я беру трубку, он говорит, товарищ Питман. Я даже не поняла, к кому он обращается. Я, говорит, вас, вот он честно, он говорит, я, говорит, вас очень прошу. То есть ему Авраам, конечно, объяснил, что он, чтобы я не сидела и не рассказывала. Я вас очень прошу, ничего не делайте. Как будто это его сорвет. Я молчу. Я говорю, хорошо. Он еще будет здоровее нас с вами. Пусть он, они все равно ничего не могут это, ну, исправить. Пусть он сначала родится, а там посмотрим. И что вы думаете? Я сразу голова это упала, все. И да, я родила меня на третий день, вызывает детский врач и говорит, у ребенка шум в сердце. Я его ставлю на учет. И мы ходили месяцы, в 3 месяца, и чуть не до 3 лет, пока он уже смог нормально сидеть, можно было его это. И я вспомнила, что у меня бабушка была ледик. Говорила, у Танечки шум на верхушке. Это было, когда мне было
года 2. У нас тоже семейное такое.
Ну, это в клапан какой-то не зовут.
Да, да, да.
Так что вот это у меня история. Я не единственная, но вот это у меня... Папа меня просил, пожалуйста, как будто я не знаю, что. Пожалуйста, ничего не делай.
И чтобы знали, что когда папа брал такую вещь, на... говорил такую вещь?
Что?
Когда папа такую вещь говорил, он это взял как ответственность. Да, он за счет этого молился, понимаете? Это не было, это ответственность, которую он брал на себя. Это не было просто так, понимаете, просто так сказать.
Конечно.
Это было очень для папы непростая вещь. Так это, и вот это ощущение, что все вокруг, это тоже у моей мамы из Ахранали Враха, как будто все они совершенно близкие люди, которым он, как будто, понимаете, как это, нет понятия чужих людей. Все мы люди, все мы близкие. Это евреи, также не евреи. Как будто бы люди, это люди, и даже кошечки. К ним тоже, и животным, ко всем надо, понимаете, как это, хорошо относиться. Папа также не мог, чтобы котенок прошел, мяукал или что-то такое. Все это вещи, которые Всевышний сотворил. Пожалуйста.
Можно еще
аналогичную историю? Пожалуйста.
Не про меня. Нет, слава Богу.
Пожалуйста.
Была одна пара у нас.
Погромче.
Да.
У которой...
Циля. Погромче.
Я говорю очень громко.
Просто...
Одна пара знакомая. Он Коэн. И они жили, как жили в Советском Союзе люди. Сходились, разводились, там то, все. Когда они, значит, начали делать шоу и начали появляться дети, вдруг выяснилось, что они не очень могут из-за этих хождений и схождений жить вместе, поскольку он таки Коэн. Хупы у них не было, да. Но это не в этом дело, я думаю. И они очень переживали. Рав Зильбер Дадайн сказал, что они могут жить как в одной квартире, но не как муж и жена. А он тем временем будет пытаться что-то сделать. Он попросил его опросить его маму. Приятная очень история. Спросить, мама не была ли она плохой женой Коэна. Может быть, можете себе представить, как это приятно? Ну, не сняли с него, не снялся ли с него тем образом, как оно. Ну нет, мама была в полном порядке. И им плохо очень, им было очень. Они не знали, как жить. Мне моя приятница говорила, что вот она проходит, скажем, ночью мимо него и не может прикоснуться. И, в общем, плохо им было. И мы были тогда очень близки, и я переживала за них ужасно. И говорила, и позвонила Рау Зильберу и спросила его, что делать, на что их настраивать, чтобы сказать, что они вот-вот должны разойтись, или наоборот сказать, ой, подожди немножко, все будет хорошо. Рав Зильбер мне сказал, я не знаю, я 3 ночи молюсь и не сплю. Я спала, хотя я очень переживала. Они тоже спали, может быть плохо, но спали. Сказал, что не 3 ночи не спит. Он ломоксин. Он действительно не спал.
Конечно.
И молился. И они придумали решение. Он взял еще 2 человек тогда из Шлутами. Я не помню кого. А так они сделали такой как бы бейт-дин. И они решили, что до того момента, когда придет Навива и Торец,
да,
они могут быть мужем и женой.
Интересно.
Потому что все коаны уже попросили.
Да, без эффект.
Просто фантастическое. Я вам говорю, я поняла, что я сплю. Ну, я волнуюсь, они тоже спят.
Чтобы вы знали, да,
3 дня можно не спать, я не представляю себе.
Когда были вот такие вещи, чтобы вы знали, папа все принимал очень близко. Понимаете, как это? Я там знаю какие-то другие случаи, когда женщине было все равно или там кому-то. А папа, кто переживал за них, намного больше, чем они. Это был мой отец, понимаете, как это? Для него это было Понимаете, как это ответственность за весь еврейский народ и за каждого еврея.
Давочка, а как он трогательно заботился о том, чтобы получить гет?
Вот да, да, это вот то, что
это просто, вообще, да. Я очень помню.
Мы приходили к нему каждый Моцей Шаббат. И не только мы. Да. Потом я узнала, что это единственное время, которое он выделил для семьи. А нам казалось, что мы такие молодцы, что приезжаем к нему каждый Моцей Шаббат и все такое прочее. Вот я приехала с каким-то вопросом, опять же, не о себе, а о ком-то другом. В Бар-Зибер в это время мы вошли. Было открыто, естественно. Говорил с кем-то по телефону. Потом мы ждали. И потом мы ему рассказали эту самую историю. Говорю, Бар-Зибер, он почти уже выходил, так сказать. Бар-Зибер, наверное, вам некогда, вы не можете сейчас это делать. Давайте завтра. Как завтра? Надо немедленно, сейчас. Опять же.
Кстати, когда мы, родители мои, приехали в гости ко мне, вот, то есть первое, что я хотела, чтобы они как-то встретились с Раумыцком. Но я не могла им сказать, что сейчас поедем к Рау. Но я что-то сказала, вот сейчас нам надо в одно место заехать. Причем я не знала, дома он или нет, или как вообще. Вот. И вот мы приехали, а мне сказали, у него нет даже 5 минут. Он вот сейчас спит, он должен, мы его сейчас забираем, он уедет. Вот. Родители на меня смотрят, как на ненормальное совершенно. Куда я привела, зачем? Причем здесь вообще? Хотя до этого я им посылала книжку, они что-то читали еще в Ленинграде. Вот. И когда Рав Ицхак вышел, он увидел моего папу. Папа сел рядом с ним, мама была так напротив, и я вот в этой квартире, где мы были. Вот. И, вы знаете, папа вдруг, который атеист, он, значит, сказал, я вам вас благодарю за мою дочь. Понимаете, что это благодарит он за мою дочь? Какой он же артист, он же не верит ни на что. Вот, вот из него вот это вышло. Потом мама смотрела на него каким-то таким странным взглядом, и вдруг правый вытаскивает этот чемодан, свой чемодан. Вот, а он же не знал, что мой папа сидел тоже в это же время. Вот, но, к сожалению, он не встретил такого, как Рафицек, у себя в лагерях сибирских. Вот. И он вынимает этот чемодан и в двух словах так пересказывает эту историю. Вот, хотя родители мои уже были знакомы с этой историей по книжке, но интересная вещь. Вот Раф Патиент нам говорил, что если Раф Ицхак что-то рассказывает еще раз, или там вот, интуитивно нужно это воспринимать, так это никуда, это что-то очень важное. Вот. И вся эта встреча происходила несколько минут. Вот. И я смотрела на своих родителей, все, как будто первый раз я их видела. У обоих были разные, но какие-то особенные выражения лица. Вот. Ну и когда вот мы расстались и ехали, я подумала, если бы удалось моему папе еще раз хотя бы с ним встретиться, я просто уверена, что он не только вернулся бы к Шуле, стал бы совсем хритимным человеком.
Спасибо. Так я только еще, может быть, расскажу о некоторых законах. Значит, вы знаете, что у нас, вот это, мне кажется, мы говорили на прошлом уроке о том, что этот шаббат у нас необычный шаббат. Значит, до полудня можно делать все, что мы хотим.
Нормально.
После полудня принято в какой-то мере, что мы не гуляем, мы не также, если мы хотим там говорить псалмы или все что, если можно говорить до половины дня, а после половины дня мы только там читаем книгу Ирмияу, то, что можно в Тиша Беав, потому что это же по-настоящему Тиша Беав, трапеза, которую мы делаем перед третья трапеза, можно в ней есть все, что вы хотите. И пить все, что вы хотите. И мясо, и вино, все.
Даже если никогда не едят на третьей трапезе,
все равно мясо, можно.
Все равно можно.
Да, в этот все можно. Только мы должны закончить, понимаете, как это до захода солнца. Дошки, знаете, несколько минут дошки. Там 10-15 минут дошки. Потом вы знаете, что когда начинается Тиша Беав, мы должны ходить обувь. Мы не можем ходить в кожаной обуви, мы не можем купаться, и мы только руки моем вот до этого места, потом утром и все время, весь Йом Кипур, весь Тиша Б'Ав, потом мы их вытираем, и если надо, мы только, понимаете, как это, протираем глаза и рот утром, это все, что можно. И также нельзя мазаться ничем, никакими мазями. Запрещены также отношения, и, конечно, есть и пить. Просто мы... И вы знаете, что когда уже начнется, заканчивается шаббат, мы говорим, ждем, пока выходят звезды, конечно, меняем тогда обувь, мы говорим «Баруха мавдиль бен кодеш лихоль», и мы тогда берем и зажигаем огонь. Мы говорили, по-моему, о такой вещи. Говорим «Буре море яэш», не делаем авдаля. Теперь, если кому-то надо есть в Тиша Б'Ав, тогда надо сделать авдаля. Только желательно не на сок, а на кофе, на что-то такое, понимаете, на напиток. Но напиток, который в этой стране считается напиток. Скажем, как пример, вы знаете, что томатный сок в России считается напиток, но в Израиле
нет.
Нет. Поэтому это понятие, которое называется хамар медина. Это вещь, которая в этой стране считается напитком.
Если человек в середине дня почувствует, что он должен есть и пить, то...
Делать авдала.
Делать авдала.
Это тому, кто кушает.
Да.
Тому,
да.
Кто
не
кушает.
Да.
Он предложил выпить с апельсиновым соком.
Да.
Да.
Конечно, потому что в Израиле апельсиновый сок – это напиток.
А пить? Да.
Что напить? Тоже желательно. Что-то не обязательно.
Делать все работы.
Да, да, все работы нужно.
Прямо
сорвыть
же
свет.
Если да. Человек не постит, можно мыть руки? Не, желательно нет. Только есть чем-то, понимаете, потому что руки...
Нет, пожалуйста, а если я буду готовить?
Перчатки.
Даже если я есть?
Да. Все равно. И есть, можно есть простую еду. Даже хлеб, понимаете, как это? Воду, кашу. Понимаете, мы не едим ничего такого... При, да, роскошного, потому что, значит, есть такое понятие, что кто берет и не постится в Тиша Б'Ав, он тогда не увидит также радость восстановления храма. Этого храма. Поэтому мы, если даже надо есть, можно есть, только есть простую еду.
Во сколько мы встречаемся?
В пять.
А как про Эши?
Пожалуйста.
Я не слышала про Эши. Извините, я не
да.
была на
вас. Значит, когда заканчивается шаббат, мы ждем, пока выходят звезды. Говорим «Баруха мавдиль бен кодеш лихоль». Потому что пока мы это не скажем, нам все запрещено делать. Зажигаем огонь. Вы знаете, как авдаля.
Вот эту свечу.
Свечу. Две минимум.
Да. И говорим, свечу тоже можно.
Что-то?
Да? Авдальную свечу.
Да. И говорим «Баруха та ашем элокену мелеху улам буре меруэ га эш». И тушим потом огонь. Хотите, может?
А, и все.
Да. И все. И все. Пожалуйста.
Мост Шаббат уже мы читаем обычный молитву.
Да.
Обычный молитва, все с разделением, все как тут
да.
не отличается.
Ничего. Значит, вечерняя молитва такая же, как все будни, утренняя молитва Йом Кипура такая же, извините, Тиша Б'Ав. Кроме одной маленькой разницы, вы, если вы говорите корбанот, я не знаю, ли кто-то говорит корбанот, но если кто-то говорит корбанот, мы не говорим питом акторет утром. Значит, мы от питом акторет, про акторет не говорят утром.
А мы же говорим еще корбанот. Тамид.
Мы говорим только про тамид. Говорится, как будто в молитве самый это... минимум. Значит, если вы что-то не всегда говорите, Тиша Б'Ав, мы этого не говорим. Если вы хотите говорить псалмы, все, что не обязательно, вот самый канон, утром только говорится самый канон.
Но акеду ведь мы говорим.
Акеда не говорят.
Акеду мы не говорим?
Не говорим.
Почему?
Потому что это не совсем часть молитвы. Мы это потом скажем в минха.
А, в минха это
да. И, вы знаете, и мужчины не одевают тфилин.
Это да, да, да.
Значит, поэтому мы как будто не отвлекаемся, потому что в момент, когда я что-то читаю, я автоматически отвлекаюсь от траура.
А тамид мы говорим, нет?
Тамид, да.
Тамид мы говорим.
А да. еще вопрос, если мы читаем ежедневные Тейилим.
После для... обеда.
После тамид обеда. Говорим, а кторет не говорим. Они же прямо обед, одна за другой.
А, после где-то час двадцать. После час двадцать. Значит, и также вечером мы не здороваемся. Если к нам кто-то здоровается, мы там, конечно, отвечаем там как-то, но очень...
Эху, мы читаем вечером.
Да, вечером. Теперь это если вы хотите идти в синагогу. И свет принято так же, что в доме зажигают минимум света.
Хавочка, а сами можно, если не ходить?
Да. Можно сами читать эха. И если, конечно, зависит от вашего здоровья, мы принято, что мы сидим низко.
На низком стуле.
Хава, скажите, пожалуйста, если кто-то читает 40 дней какой-то определенный, это можно читать в Тиша Б'Ав?
После обеда.
После обеда.
И в шаббат до обеда. А, понимаете, как это? В шаббат до обеда, а в Тиша Б'Ав, как вот это, в Ютвет, после обеда. Да, 10-го после обеда, а в шаббат до обеда. Понимаете, как
все эти
да.
Сначала Марию, потом...
Да. И тогда в Авдаля вы говорите в четвертом благословении, там есть такая Авдаля, и тогда вам не нужно сказать Баруха Махдей, потому что вы уже это сказали.
Пожалуйста, а во сколько бьем шиши мы едем?
10-15.
10-15 уже уходит.
Да, автобус, я думаю. Ну, я не знаю, 10-15 уйдет, например. 10-30, я думаю. 10-30. Я думаю, что
и
раньше
до этого не передача ЗОМ.
Что, да?
Оттуда будет передача ЗОМ.
Может быть, да.
Потому я что думаю. Если будет очень жарко, то...
Да-да-да, нет, конечно, если жарко, будьте осторожны, ни в коем случае. Пожалуйста. Да. И, значит, так мы... Утренняя молитва понятна, мы как будто как можно меньше отвлекаемся. И что у нас я делаю? Это заканчивается шаббат. Да. Если, конечно, невозможно, так невозможно. Но если там нет маленьких детей, чего я не убираю дом? Понятно. Потому что убирать дом, это тоже в какой-то мере какое-то состояние порядка. Это день, когда... Да, сейчас да. Но после окончания шаббата сразу начинается пост. И поэтому я ничего не убираю. Утром это будет единственный раз в году, когда я не застилаю кровать. Понимаете, что это?
Да.
И это тоже понятие такого, когда вы входите. Кровати не застелены. Какое у вас состояние в доме? Беспорядка. Это не повышает настроение, это понижает настроение. И если вы спите с двумя подушками, эту ночь мы спим с одной. Если вы спите с одной...
Без подушки.
Или, может быть, пол подушки. Мой папа, ну, конечно, это каменька. Не для всех. Папа спал единственный раз в году на полу с камнем под головой. Но это я просто говорю, как... Я помню, когда я была маленькая, это первый раз увидела. Для меня это просто было что-то такое ужасное. Понимаете, как это в какой-то мере проявление того, что происходит. Что это? Я в шабатнюю посуду оставляю. Ничего... Значит, конечно, там, я не знаю, еду я не оставляю на столе, еду я прячу. А все остальное, вот как такой переворот, я оставляю вот этот переворот. Потом, значит, вечером, если вы хотите, как это делается, это принято... Мы говорить, есть вечерняя молитва, потом читается книга Иха, и потом есть стихотворение, которое читается.
Кинот.
И есть особая кина, потому что это окончание шаббата. Это Вейнуам Нишбат, Моцей Шаббат. Это какая-то часть молитвы, когда заканчивается шаббат, есть какие-то молитвы, которые говорят. Все, что вы говорите, когда заканчивается шаббат, как часть молитвы, как необязательная вещь, вы ничего не говорите в этот раз. Есть даже такое стихотворение, которое оплакивает то, что мы не можем говорить то, что надо говорить, когда заканчивается шаббат. Понимаете, как это? Потому что даже такое состояние. И потом, если вы хотите читать что-то, можете читать, только нехорошие вещи, которые есть в книге Ирмияу. Если там есть хорошее пророчество, мы перепрыгиваем. Потом у нас есть утром, так я вам говорила, это минимальная молитва, принято до полудня только заниматься всем нехорошим. Можете читать, понимаете, в книге о катастрофе. Грустные вещи. О катастрофе. Да. Можете пойти в Яд Вашем. Значит, каждый как вы хотите. После обеда, час 20, час 30, я беру, одеваю перчатки, и что начинаю делать дома?
Уборку.
Когда? Во время
мою.
Сома?
Да.
Во время
сома. Да, понимаете, почему я одеваю перчатки? Потому что я не мыла руки. И кроме того, что я не могу мочить их. И, значит, я беру, убираю всю квартиру, застилаю кровати, подметаю. Понимаете, что это? Привожу все в порядок и готовлю еду.
Потому что, знаете, вечером... Мы еще встречаемся.
Да, и я должна до 4 все закончить и приготовить ужин. И потом у нас есть... Нет, мы мясной... Теперь, когда заканчивается пост, мы первым делом делаем авдаля без бесамим.
На вино.
Да.
Только на вино.
Да. Можно вино, можно виноградный сок, как вы хотите.
Да.
Что-то?
Да, может, руки вымыть сначала.
Сначала мы делаем авдаля, после авдаля я мою руки.
Вот так?
Делаю, понимаете, как натирать ядаем, нормально натирать ядаем. Я сама пойду, я думаю, без брахи. Почищу зубы, понимаете, что это. И тогда мы начинаем есть. Можете, мясо запрещено, вино запрещено. То, что вы приготовили в этот день. Как заканчивается пост? Сразу вы можете стирать, купаться, стричься. все ограничения 9 дней сразу заканчиваются. Потому что это был 10-й. Потому что это 10-й. Да. Поэтому на следующий день все можно. Утром можете уже есть мясо и вино на следующий, и пить вино 11-го. На 11-го. Но когда заканчивается пост, так закончить пост, это считается неприлично. И в Твилат Минха у нас есть, может быть, мы уже говорили, у нас есть вставка особая, которую мы говорим только в Тиша Беав, благословение про Иерусалим, который Нахем. И если мы ее забыли сказать, это только раз в году, можно сказать Шмакулейну, забыли в Шмакулейну, там есть спор между мнениями, тогда мы это говорим в Рецы. Перед Ветехазена и Нейну Бешухали Цорн Мелахамим. Вот в этом месте, потому что там тоже говорится это об остановлении
минха?
Службы.
Это Минха?
Да,
Минха. Минха уже один, вот нас...
Нахэм. Да, мы вставляем, значит, или в благословение Иерусалиме, или можете в Шмакулейну, или в Рецы. Понятно, как это там? Перед тем, как, чтобы наши глаза увидели, чтобы Ветехазена и Нейну, и чтобы наши глаза увидели, когда ты выберешь и возвращаешься в Цион.
Хавочка, будет ваш урок?
Да, Безрат Ашем.
Во сколько?
5.
Нет.
Без разрешения.
Почему мы не читаем о
Весенне? Десятого.
Да, десятого, да, конечно.
Потому что это праздник.
Да, будущий, точно, будущий. Да. Потому что Тиша Беав считается праздником, он считается испорченный праздник.
Пока не...
И поэтому у него есть элемент праздника.
Но есть потенциал, потому что в этом году он попадает на шаббат, нам говорит о том, что в нем есть скрытый потенциал.
17 томов это тоже.
Что это?
17 томов это тоже потенциальный праздник.
Да, но у него есть другой немножко. Тиша Беав это более траур, чем время исправления. Поэтому не говорим о вину Мальки.
Но это единственный пост. Машины,
да. Что это? В пятницу мы едем на кладбище в 10:15.
Не в пятницу, а в
Йом-Шиши. Что это?
Говорим или не говорим в Хай-Авраам, в
Эйтенгер? Не говорится. В Моцей-Шаббат не говорится. Что поэтому в Моцей-Шаббат не говорится никаких вставок. Только самый минимум и то же самое утренняя молитва. Все, что вы хотите обычно говорить в каждый день, если вы говорите, это в Тиша Беав, это уже в 10 Ава, воскресенье после обеда. И есть особый псалом, который принято говорить Тиша Беав. У нас каждый особый день имеет свой псалом. И псалом Тиша Беав это 137-й псалом. Аль-Наот, Бавель, на реках Вавилона, Шам Яшав, Луга, Бахим. Понятно, как это, понимаете, почему это именно особый псалом, который он именно специально, его принято
его
читать.
Можно сыграть, что
ли? Нет, после обеда. Также его мы все читаем только после обеда. И мужчины одевают тфилин после обеда. Понимаете, как это у нас до обеда все, понимаете, насколько мы в какой-то мере в таком состоянии. Теперь, когда, может быть, мы уже говорили об этом много раз, когда было разрушение храма, и храм на, и после обеда можно сидеть на нормальных стульях. Да, после обеда. Так я просто говорю, что и как у нас, какие у нас законы. Пожалуйста.
А если около Котеля будет очень-очень много народу?
Да. Куда мы сядем и как? Я не знаю, я пока взяла, уже зарядила какой-то усилитель. Я не знаю, это мне поможет.
Тихо, что?
Усилитель какой-то.
А, хорошо.
Я попробовала себе.
Мы будем стараться там, где мы всегда.
Всегда, да.
Но там бывает иногда... Сейчас там огромное количество миштары.
Да.
И миштара там располагает свое
я знаю.
Имущество именно в этом месте.
Да. Я с ним поговорю. По помещение, да, надо посмотреть, что там будет. Так у нас...
Там всегда женщины, которые да, не уйдут.
Не уйду, да. И у нас есть, значит, мы говорим кинот. Принято, что вот первая половина дня Тиша Беав, она именно раз в году мы это уделяем всем неприятностям, которые произошли с еврейским народом в течение всего. И есть время также оплакиваться. И у нас, у каждого из нас есть тоже какие-то личные вещи личные в нашей жизни, не очень приятные, которые произошли. И мы все время не хотим о них думать, но, понимаете, это тоже оно как-то болезненная вещь внутри нас. И считается, что все неприятности, которые есть в течение всей истории для еврейского народа и для каждого из нас, они какая-то... Значит, если был бы храм, все бы в мире было на каком уровне? Лучше. Поэтому также наши маленькие проблемы, они тоже в какой-то мере какая-то маленькая частица, понимаете, того, что нет храма. И вы можете также объединить это с тем, что нет храма. И тоже в какой-то мере все наши неприятности, тоже в какой-то мере это день оплакивание всего этого. Как глобальная проблема, так и проблема каждого индивидуала и всего еврейского народа. И у нас в течение всей истории писались стихотворения в честь, вот, в память более точно, неприятности, которые происходили. И последние стихотворения, которые были написаны, это в честь катастроф. В память катастроф.
Кто написал?
Написала Рав Вайсмандер, который я рассказывала о нем, который он находился на территории Судетов. Вы знаете, что Судеты — это куда немцы вошли первые. И он понимал сразу, что происходит. И он пробовал как-то это все предотвратить. Он писал и пробовал разговаривать с Папа Римским. Он пробовал, понимаете, всем писать, все пробовать как-то, весь мир как-то поднять. У него ничего не получилось, как вы понимаете. Он тогда, когда уже его семью и его послали в Освенцим, он еще верил, что он что-то может помочь всему еврейскому народу. И он брал всю ночь, пилил, как это называется, уставы, или, как можно сказать, двери вагона, и смог перепрыгнуть и убежать. И то, что он потом не мог себе простить, что его дети и жена, понимаете, остались без него. Хотя он понимал, что это, понимаете, что это. И он думал, что он кого-то может спасти. Как, понимаете, конечно, никого не мог спасти, он потом чуть ли не ходил с ума. И то, что его держало в психологически нормальном состоянии, это что он искал коды в Торе. Просто сидел, понимаете, считал буквы. И вот это то, что сейчас так популярно, искать коды в Торе, кто это сделал так популярно, это он. До этого это было принято, но это были люди, которые были знатоки, или как будто знали, почему в этом месте что. А он это просто делал, понимаете, как? Просто искал.
На ощупь делал.
Для того, чтобы просто сохранить свое психическое состояние. И он написал стихотворение.
Вайсмандер.
Я это обычно читаю. Он спасся, конечно. И я его читаю в Тиша Беав. Можно читать его вечером или утром. Это крайне. Оно у меня есть. Если вы хотите, у меня есть это стихотворение. Хотите, я могу его. Снова я не хороший переводчик. И мой русский достаточно скудный, но я могу его, понимаете, как это объяснить.
Папа, а итальянские книжки вашего внука?
Я не знаю, ли это стихотворение переведено. Там переведено его стихотворение?
Мне кажется, что да.
Да, я не уверена. Я должна проверить. Вы
Тишабеа переводили как-то, да. Близко к тексту.
Да, так у него есть также несколько рэбес написали, рэбе Мибобов написал. Понимаете, как это? Написали за свою общину и вообще за весь еврейский народ. Поэтому, девочки, у нас, понимаете, как, и поэтому у нас с каждым годом, извините, что такую вещь говорили, скажем, 100 лет, у нас добавляются еще и еще
беды.
Стихотворение и память того, что происходило. И вот у нас есть один день в году, когда это 9-го, а сейчас в этом году это 10-го, когда мы это берем, все и вспоминаем. Пожалуйста. 10-15. И это просто то, что я рассматриваю, это тоже, чтобы этот день как-то использовать его, чтобы он был для вас, понимаете, как это, что он вам что-то, не просто день прошел, а чтобы как-то, понимаете, как это, что он имел какое-то, что-то мы пережили, да, чтобы что-то мы пережили и даже нам помогло чем-то, потому что быть в трауре — это тоже вещь, которая человеку надо, если у нас есть неприятности, надо также их как-то пережить. Пожалуйста. Да. Что-то? Но все-таки эти уроки, они тоже о чем-то очень нехорошем, понимаете, как это? Но они, я имею в виду просто о том, мы люди. Люди не могут не думать. Даже если пробуете не думать, вы о чем-то думаете. Поэтому мы в Тиша Беав до полудня наполняем свою голову только чем? Понимаете, как это, неприятными вещами? Потому что по-другому, потому что голова сразу, понимаете, как это думает. Поэтому запрещено учить Тору, потому что если мы читаем Тору, мы забываемся, и у нас остались какие-то ассоциации. А после обеда, нет, уже это немножко закон другой. Что это? Да. Значит, есть в Тиша Беав, аллахически нет проблемы работать. Можно работать в Тиша Беав, можно все делать в Тиша Беав. Но если рассматривается, что это вещь, которая не... Значит, делать вещи, которых они не... Не то, что вы делаете каждый раз, понимаете, как это? Не обязательный. Значит, там, я не знаю, идти... Не что вот это ваша смена каждый раз, а если это не смена, а что-то добавочное, тогда считается, что человек от этого не видит благословения. Но если это ваша стабильная работа, постоянно можете работать. И тогда нет никаких, понимаете, никаких вещей. Но если нестабильная работа, понимаете, как это, что-то такое, постоянная работа. Если что-то непостоянное, тогда мы прочитаем это не делать. И мы в какой-то мере ведем себя как в трауре. А в трауре мы как будто ничего не делаем. Но так, если такая вещь, так это можно.
Фильмы, вот у меня есть пленка, ну, в смысле, диск. А руки, как я его снимаю, у меня там живой, здоровый, ну, как?
Не понимаю.
Не-не-не.
Тяжелые воспоминания, да. Не надо.
Не надо. Это не отзывается.
Нет, это не печально, это прекрасно.
Это, мне кажется, не очень меня печально, потому что я знаю, что его нет.
Я думаю, что не надо.
Бабочка, вы можете не торопиться, Фрима не придет.
Не придет?
Она позвонит.
Да.
Фрима не будет?
Нет, так, еще одна вещь. Значит, если кто-то шьет, у нас и то же самое, это музыка и шитье. Значит, вы знаете, что мы сейчас не слушаем музыку. Но и также, начиная с этого воскресенья, мы... Понимаете, который был, мы даже, если это женщина, что это ее работа, если можно не работать как, и понимаете, как это? Как музыкант, не работать как прачка. Вы знаете, когда-то, потому что это мыть, и мы не стираем. Да. Значит, это только вот эти 9 дней. И шить можно только чинить старое.
Хава, делать подарки шить, можно в этом?
Не, я ничего. Думаю, что подождать немножко.
Если чего, это день чего? Рождения, а человек родился.
Так у нас чинить старое.
Да, армейская норма, просто ее ушить.
Если это одежда, которую люди уже носили, да. Носили, тогда можно. А если это одежда, которая еще новая, тогда уже после. И день рождения. У меня у папа родился 3 ава. Да. Так поэтому папа сегодня мне рассказал, да, папа мне рассказал, что ему делали бар-мицву 15 ава. И, может, тоже я, это тоже написано в книге, может, я расскажу, просто тут папа читал Тору, и я, может, расскажу, как папа первый раз, кроме того, что он читал Тору, конечно, когда ему исполнилось 13 лет, а потом, это тоже было почти в этот же возраст, он был немножко старше, это были, папа родился в 13-м, в 17-м, так ему было в 30-е годы 13, понимаете, когда в 30-м году ему исполнилось 13 лет. Вы знаете, что 30-е годы были не самые приятный, и особенно в Казани. И как папа начал читать Тору в синагоге, это было один раз, вынули свиток Торы, может быть, я вам рассказала, положили его, открыли, и все боялись начать читать. И каждый не знал, кто другой донесет. Так вынести свиток Торы, они почему-то вынесли, положили, открыли на стол, а кто-то подойти и читать, все боялись. А в иудаизме это считается, что когда свиток Торы вот так открыт, если его не читают, это унижение.
Да, надо закрыть.
И папа ждал, никто не подошел. Он был мальчик. Он не выдержал, подошел и начал... Да, ему было уже даже. Подошел и начал читать. И так папа начал читать первый раз. Он стал тот, кто читает в синагоге Тору. Потому что просто никто другой не смел. И так мой папа стал Балькове.
Балькове.
А в 40-е годы Казань стал такой пункт, через которого очень много людей, польские, евреи, все вообще бежали. И было очень много беженцев. И когда они приезжали в Казань, они все были в ужасном психологическом состоянии. И в плане религии они уже, понимаете, вдруг оказались из Польши, немцы, Советский Союз. Они вообще не знали, как тут живут вообще в этом, понимаете, что с шаббатом, что совсем. И они все-таки приходили в синагогу. И папа хотел им как-то поддержать их. И то, что он начал делать, это он начал им читать с ними мидраш. Обязательно, что мидраш такая вещь, которая она интересная, легкая, поднимает духовно. И вот так с 40-го года папа почти до конца своей жизни, до 2000 года, он, понимаете, 60 лет, он шаббат преподавал мидраш. Всегда после обеда. Это была у него такая вещь, и так он тоже это начал. И папа мне один раз еще раз сказал, может быть, этим я завершу, что один раз папа был в Казани, извините, папа жестко, потом он один раз был в Грузии. И в Грузии он там с кем-то разговаривал, и тот ему сказал, там был какой-то вопрос с кашрутом, и тот ему сказал, о чем ты говоришь? Вот я когда-то был в Казани, и там был научный работник математики, и он в синагоге преподавал мидраш. Вот это был человек.
Правда.
Браво. Хава, но в эту субботу он не смог бы после второй половины.
Да, конечно. Да, мидраш нет.
Только в первую.
Только в первую, да. И, может быть, извините, так как я знаю, что Фрима не пришла, я буду очень большой нахалкой. И я, может быть, ну я скажу это наизусть, может быть, я возьму маленькую мишну в честь моего отца.
Да.
Это у нас сейчас я думала, может быть, я размалю ту мишну, которую, может быть, я уже рассказывала ее очень много раз. Папа ее очень любил, и я ее рассмотрю.
Да.
Это говорится, Раби Элиэзер бен Мутнус, он говорит, что «Альтия ноах лихос» – не будь человеком, который ему легко гневится. И это папа, если бы он тут сидел, он уже 5 раз сказал «бликас». Без гнева. И вы знаете, кому это говорил Бликас? Сам себе. Папа был очень такой, понимаете. Я, по-моему, говорила, мы дома папа никогда не гневился. Но папа может прийти и сказать, я бы ему. И вот так поднять кулак. А когда кулак доходил до стола, не было вообще звука. Но он, понимаете, ощущал, что у него какие у него есть эмоции. Давал им, говорил о них, но ничего, понимаете, как это другого не проявлял. Так говорит Абелиэзер бен Гуркнус, альтиенох, еквот хаверха, хабив алеха кашелах, что было уважение твоего друга для тебя, точно так же уважаемо и желанно, как твое. Вальтиенох лихос, и не будь человеком, который будет легко ему гневиться. Вишу в йоме хадлиф немитатха, и один день перед смертью возьми и справься. Это очень просто, просто только один день быть хорошим. Только есть одна загадка, мы не знаем, когда этот день.
Поэтому
надо справляться каждый день, потому что, может быть, это последний день жизни. И возьми и грейся перед свет, перед огнем мудрецов, потому что Тора мудрецов рассматривается как огонь. И будь осторожен их углями, потому что когда мудрецы преподают, любое их слово влияет, понимаете, как это очень сильно. Что если они берут и кусают, это как кусает лисица, потому что лисица считается, что ее зубы, они кривые, и поэтому ее укус, он такой, понимаете, как это, очень глубокий. А если они жалят, это как жалят скорпион. А когда они берут и лухеш, это когда они шипят, это как шипит сараф, это тоже такая змея. И все их слова, они как огненные угли, огненные угли. И папа говорил о том, что это, какие тут сравнения, что это. И, может быть, вы помните, что когда Всевышний говорил с Муше, Всевышний сказал Муше в первой встрече, «Шаль на алеха мяль раглеха», «Сними твою обувь с твоих ног». И как раз, что это символизирует.
Так, может быть, я тут это посмотрю.
И так как Муше, он был самый святой человек и всех людей мира. И если бы Муше, он же отец всей Торы, и если бы Муше, понимаете, как это пользовался чем-то, вот этим своим шипением, или понимаете, как-то на что-то среагировало на еврейский народ, а евреи очень старались.
Очень.
В этой недельной главе как раз говорится о том, что если Муше брал и выходил очень быстро из своего шатра, евреи говорили, посмотрите на этого сына Амрама, даже в своем шатре он не может 5 минут побыть. Если Муше брал и наоборот, оставался в шатре очень долго, и выходил через там, 1-2 часа, мне говорили, посмотрите, вы знаете, почему он так долго был в шатре? Он сидел и думал о нас, как нам помешать. Да вы понимаете, если бы Муше на это что-то среагировал, это было бы очень опасно для еврейского народа, потому что Муше, понимаете, он же вся суть Торы у него. Ведь если вы просмотрите на эти 3 глагола, там говорится «ше нащихатам нащиха». Это говорится «укус». Нащихает. Потом что второе говорится? «Акица».
Поцелуй.
Что это «акица»?
Да.
Жаль.
Поцелуй с куфом.
А как это? Нет, куф тоже говорится. А как говорится шипение «лехиша»? Как будет аббревиатура этих 3 слов? «Нааль». Это то, что Всевышний сказал Муше «сними твою обувь». Чтобы у тебя не было ничего, чтобы как бы евреи себя не вели, чтобы ты их никогда не жалил, никогда не кусал и никогда что? Не шипел.
Не шипел.
Вот для этого есть, если человек хочет быть, учитель и преподавать людям, он должен быть очень осторожен, чтобы он был таким, чтобы у людей от него не было никаких неприятных последствий. И мне кажется, папа очень старался, что, понимаете, как никого никогда
не обидеть.
Не обидеть, сказка Халиля. И если кто-то занимается Торой, так это надо быть очень осторожным. Так это только я хотела рассмотреть, чтобы это было Лейлу Нишама папы, одну мишну из Перкея.